Глава вообще преклонялся перед американскими изобретениями. И только тут выяснилось, что провокатор — ассистент британского посольства. Ситуация пренеприятная. Вышли из нее так. Сперва к ассистенту проявили максимум любезности, потом отпустили, но устроили так, чтобы его тут же хорошенько переехал грузовик и немедля скрылся с места происшествия. Вот так предотвращают дипломатические скандалы, подумал тогда начальник тайной полиции, очень довольный собой. Но англичане собрали все, что осталось от ассистента, и послали в Лондон, где труп изучили под лупой. После чего главу службы безопасности вызвали в Лондон и потребовали разъяснений относительно ассистента посольства в Тегеране, который сперва бесследно исчез, а через 3 дня появился на улице перед главным зданием службы безопасности, где настолько неудачно попал под грузовик, что лишь с большим трудом удалось обнаружить следы пыток, которым ассистент был перед этим подвергнут. Начальник тайной полиции сперва уверял, что не имеет об этом ни малейшего понятия, ведь именно так устроена дипломатическая игра. Да только ассистент, как назло, оказался сыном какого-то лорда, а лорд, в свою очередь, приятелем недавно отошедшего от дел премьер-министра Уинстона Черчилля, так что в этот раз англичане не могли не выразить своей обеспокоенности. Так что теперь за обеспечение безопасности предстоящего всего через 2 недель визита упомянутого Черчилля в Тегеран будет отвечать не Национальная организация сведений и безопасности, как предполагалось, а эти неумехи из личной гвардии Шаха. Что, разумеется, совершенно вне их компетенции. Это означало серьезный удар по руководителю тайной полиции и одновременно отдаление его от Шаха. Причем способом, который приятным никак не назовешь. Чтобы развеять свои горькие мысли, начальник велел привести 1 из 2 врагов общества, что наверняка ждут не дождутся в предвариловке. Надо будет коротенько допросить его, потом быстро и без шума казнить с последующей традиционной кремацией трупа. Потом обед, а другим врагом можно заняться во 2 половине дня. Алан Карлсон вызвался идти первым. Глава службы безопасности встретил его в дверях кабинета, взял под руку, пригласил господина Карлсона присаживаться и предложил чашечку кофе. А может, и сигарету? Алан, пожалуй, ни разу в жизни не встречался с главными убийцами, однако представлял их себе гораздо менее обходительными людьми, чем этот главный убийца. И с благодарностью принял кофе, но желательно без сигареты, с позволения господина премьер-министра. Начальник службы безопасности имел обыкновение начинать допрос крайне учтиво. «Мало ли, что ты намерен отправить человека к праотцам. Это еще не повод вести себя как вахлак». К тому же начальнику было забавно наблюдать, как в глазах у жертвы постепенно начинает теплиться огонек надежды. «Люди вообще так наивны». Впрочем, эта жертва пока что даже напуганной не выглядела и обратилась к главе безопасности в точности так, как тому бы хотелось. Любопытное начало. Хорошее. На допросе Алан, за отсутствием заранее разработанной стратегии выживания, изложил избранные моменты самой недавней части своей истории. А именно, он, специалист-подрывник, отправленный президентом Гарри С. Труманом в Китай на невыполнимое задание — бороться с коммунистами, откуда он отправился в долгий пеший путь в Швецию и теперь сожалеет, что из-за того, что Иран оказался как раз у него на пути, пришлось вступить на территорию этой страны, не имея соответствующей визы. Но он готов тут же уехать отсюда, если господин премьер-министр позволит ему это сделать. Начальник службы безопасности задал ряд встречных вопросов. В частности, почему Алан Карлсон на момент задержания находился в компании иранских коммунистов? Алан честно отвечал, что он и коммунисты встретились совершенно случайно и тут же договорились вместе перейти Гималайские горы. И добавил, что если бы господин премьер-министр сам затеял подобную прогулку, то, верно, не стал бы слишком привередничать, выбирая попутчиков, потому что горы там, правда, ужас какие высокие. Начальник службы безопасности не планировал пешего перехода через Гималаи. как и не собирался отпускать на свободу сидящего перед ним человека. Но у него родилась мысль. А не попытаться ли использовать этого эксперта-подрывника с международным опытом, прежде чем пустить в расход? И с плохо скрываемой заинтересованностью в голосе глава госбезопасности спросил: «А какой, собственно, у господина Карлсона имеется опыт в деле отправки известных и хорошо охраняемых персон на тот свет?» Алан в жизни не занимался такими вещами, чтобы специально, с умыслом, сидеть и планировать, как подорвать живого человека. Точно это какой-нибудь мост. И желания заняться этим делом тоже никогда не испытывал. Но теперь стоило поразмыслить. Кажется, он что-то задумал, этот главный убийца, что сидит напротив и курит сигарету за сигаретой. Алан пораскинул мозгами, порылся в памяти и в торопях не нашел ничего лучше, чем... «Гленн Миллер». «Гленн Миллер?» — повторил глава службы безопасности.